Добрый вечер, дорогие друзья. Матвей Гонопольский и вечерняя передача «Гонопольская правда». Ну что, настроение не очень, потому что все не очень, если говорить правду. Значит, дойдем до этого. Много всего. В какую сторону понесет нас? Давайте начнем с приветствия. Это бодрит, по-моему, и вас, и меня. Великий Новгород с Украиной. Великий Новгород, такие названия. Меня всегда это по... Вот именно название. Ну, Нижний Новгород, там просто Новгород. Ну, вот Великий Новгород. Я был в нем. Катюбинская. Игорь Нехаев, Харьков приветствует. Матвій Юрійович, Харків вітає. Шановні присутні в чаті, якщо бажаєте дивитись час в повному обсязі, лайки відразу, а не потім. Ну да. В чат вошел супер-пупер админ. Сейчас он вас будет метелить. Привет, Антон Лагин. Здорово, Антон. В субботу встретимся. Добрый вечер, Украина. Привет из Краматорска. Привет, Киев. А вы любите пиво и почему? Потому что пиво люблю, но очень редко его пью под мясо и так далее. Вообще я не алкоголистический человек. А знаете, кто? Я вам расскажу. Ну давайте это в конце. Я вам расскажу, кто меня научил правильно пить пиво. Ну, интересный вопрос. Камаринская. Тримайте и бережите себя. Ну, действительно, Ашкелон, привет. Ставите лайк. Я вам очень признателен. Ставьте лайки все. Израиль Ашдот. Ярославич, Ровенская область. Пишите, откуда вы, очень важно. Игорь Нехаев, привет из Марселя. Эмиль Беков, я все время неправильно говорю. Молдова, 21 век. Слава Украине, смерть врагам. Лайк Сачакова, привет из Харькова. Привет из Новой Каховки. Марсель, Вроцлав. Гонопольская правда вызывает интеллектуальную зависимость. Наркотики, они разные бывают. Катя, Марго и Саша, привет. Кишинев. Ну, про Марго могу вам сказать, что вот это очень важная история. Вот найти для кошки ее место. Я не знаю, кому там у Кати пришло в голову купить это дерево. Я вам рассказывал, да? Ну, то есть, что такое дерево? Несколько полочек. Самая верхняя полка, и на самой верхней полке еще есть вот это, знаете, как они любят спать в углублении, внизу домик, и еще вот такие углубления, то есть где хочешь, там и спишь, и где хочешь, там и сидишь. Чтобы дерево не падало, вверху такие распорки, упирающиеся в потолок. Я хочу вам сказать, что она не сходит с этого дерева. Сидит целый день наверху, на всех смотрит, поплевывая, ложится спать там, ну, вы знаете, спит по 26 часов в сутки. Вот, она не сидит на полу, она не бегает, ничего. Поела, сделала свои дела, забралась туда и сидит, смотрит. Пришло же им в голову Кате купить. Вот вам и интеллектуальная зависимость. Эльдар Тагиев. Матвеевич, у меня новая фишка. Говорю внуку, когда он шалит. Твое поведение не соответствует духу анкориджа. Малец смотрит на меня, как на идиота, но перестает баловаться. Да. Привет с улицы Декабристов, отрадные. Боже, сколько я там лет прожил. 21 век. Вы приветствуете друг друга. Николаев. По-украински Миколаев. Но и по-русски Миколаев, потому что Николаев это такая, знаете, ну как вам сказать, такая гребаная, такой русифицированная, это другое название Николаев, понимаете? Хотя В советское время это был Николай. Но это неправильно. Привет из вечернего Харькова, ХТЗ. Мытищи. Добрый вечер, колодец Якова. Харьков. Добрый вечер, Чехия. Каменская. Добрый вечер из Братиславы. Тирасполь. Уважаю. Ростов-на-Дону. Приветствую из Казани. Орки в Херсоне разбомбили ТЭЦ. Блин. Орки в Херсоне разбомбили ТЭЦ, которая грела полгорода. Начало зимы. Привет из Харькова. Слава Украине. Смерть врагам. Симферополь на связи. Виталий, всегда рад ответить на ваши вопросы. Только не вопрос, когда Крым будет украинский, потому что я просто этого не знаю. У меня сегодня юбилейные лайки. Людмила пишет. Днем 100-й, вечерний 75-й. А, ну да. Днепр в эфире, приветствую всех. Вот такое вот название, такое впечатляющее. Корсунь-Шевченковский, по-русски. По-украински Корсунь-Шевченків. Понимаете, да? То есть чей? Шевченків по-украински. А по-русски Шевченковский. Так можно перевести. Это не другое название. Это просто грамматическая форма. Павел Рудницкий. Бэк, привет, Санкт-Петербург, Киев приветствует, привет из Богуслава, Таллин, всегда для меня была загадка, вот что там, Киев, это рядом с вами, Лавборо, Англия, Ярославская область, всем привет, Катавася, я всегда смотрю в рабочий полдень, в записи перед вечерним стримом, для меня всегда получается очень длинная передача более 2 часов. Да, но я обычно не повторяюсь. И спасибо вам большое за донат. Может быть, кто-то последует его. Гагаузия. Вот доширак твой. Доширак твой. Вот, значит, я очень рад. Вы там найдите еще каких-то людей в Гагаузии. У меня же нет пропаганды. Приходите и смотрите. Прага здесь. Привет из Николаева. Королевские особы смотрят на всех свысока. Королевские особы. Значит, Игорь, привет. Город Нежин. Артур, шалом. Привет из Германии. Марина Коп. Добрый вечер, Болонь. Казань. Значит, привет. Основа, Болонь. Казахстан. Париж. Как меня греют эти названия. Люди со всех сторон. А потом еще добавляются, приятно. Большой привет из Софии. Привет из Киева, Подол. У нас 2 кота и 2 дерева. Особо внимания не обращают. Странно. Но черный любит заходить в туалет и там терзать туалетную бумагу. Ну, это вполне понятная история. Но вот странно. Вот видите как, вот коты, ну черт его знает, что им заходит. Понимаете, Марго так зашло все, и под ногами не крутится, не нормально абсолютно. Сидит на этом дереве, забыла все на свете. Привет из Москаленок. Боже, что это, Каменская. Добрый вечер, Ларри, всем чатовцам, Корсунь. Шевченківський, да, украинскую, ну да, можно Корсунь Шевченків, такая форма тоже возможна, короткая, ну по-украински Корсунь Шевченковский, чей? Всем друзьям Херсон, Гагаузию я узнал с американских боевиков, да, Киева Болонь, добрый вечер, Киев смотрит, Ереван, боже, привет из Шарлотта, США. Для меня всегда, мне всегда было интересно это название. Вы знаете, у всех бабушек и мам старшего поколения самый популярный пирог, который они делали за 5 минут, был шарлотка. Ну, это все знают, да, если я не ошибаюсь, яблочный пирог. Шарлотка. И, кстати, не знаю, почему шарлотка. И вот все время, когда я и в фильмах встречаю Шарлотт, Я думаю, где К? Херсон, Покровская, Ужгород. Какой город Ужгород интересный, очень интересный. Коты гуляют сами по себе. Нет, ну это я, ясно, да. У меня есть попугай, так вот характер у него поклеще, чем у любого кота. Подхожу всегда с осторожностью. Завтра будет ваш общий эфир с Александром. Да, будет с Александром общий эфир. Но, как вы понимаете, это не чемодан вокзал Израиль, хотя половина людей не будет. Это будет по повестке политической. Людмила Кузнецова. Мои знакомые гагаузы из Конрада. А что такое Конрад? Это там город? Я просто не знаю. Живущие в Санкт-Петербурге, ярые запутинцы, перестала общаться. Ну, им не надо общаться, зачем? Значит, Запорожье приветствует, дерево надо по фэншую. Ну да. Ну ладно, послушайте меня. Я вам хочу сейчас пару слов сказать перед тем, как мы начнем читать новости. У меня сегодня несколько причин для плохого настроения. Ну, вы понимаете, там, если тарелку разбил, может быть, плохое настроение. Тут дело не в этом. Вы понимаете, что мое... Комрад – это столица Гагаузии. Все, я теперь понял. Понимаете, очень сложно, я, конечно, научился, вот как я вам говорю, держать новости на вытянутой руке, но они все равно, они же, понимаете, мы в этом живем, это как рыбка в аквариуме. Наша жизнь рыбки зависит от качества воды, от ее чистоты. Гагаузия, когда я там был, меня воротило от всего, что я там увидел, от всего совка. Послушайте, Дитрих и так далее. Давайте аккуратнее, потому что у нас есть люди из Гагаузии. Они к нам пришли, но, может быть, им Гагаузия очень нравится. Может быть, они даже за путинцы. Может, они за независимую Гагаузию. Не стоит. Я был в Приднестровье. Приднестровье произвело на меня неизгладимое впечатление, но я не говорю, какое. Я только рассказываю, что я посетил ресторан с советской едой, я забыл, как он называется, и поел очень вкусное оливье, жареную рыбку и так далее, и так далее. Я предостерегаю вас. Помните, я вам говорил, что есть два вида очень опасных патриотизма. Ну, патриотизм вообще опасен, вы понимаете, в каком виде, в путинском. Но есть непутинские два вида патриотизма, с которыми надо считаться. Первое – это географический патриотизм, три вида. Первое – географический патриотизм. То есть, вот, да, моя Гагаузия там плоха, но это моя Гагаузия, я здесь живу. Поэтому идите все нафиг. Вот это вот я просил бы вас учесть. Второе – это национальный патриотизм. Тут вообще сидите тихо и ничего не говорите. Третий – это, он тут часто проявляется, называется профессиональный. Это вы знаете, когда, не дай бог, я что-то скажу медицинское, сразу все врачи. Ты не так сказал, ты не то сказал. Это опасно, как будто я это не понимаю. Я просто прочитал информацию. Поэтому я бы вас просил быть более сдержанными. Договорились? Потому что походя мы можем кого-то обидеть. Поэтому не обязательно какие-то свои мысли выворачивать наружу. Можно и блевануть. Понимаете? Очень аккуратно, я вас прошу. Так вот, вернемся. Я понимаю, мы много раз с вами говорили. Вот уже Украина на грани катастрофы, вот она уже все, уже оружия нет, людей нет, вот все, завтра Путин в Киеве придет в мою квартиру и будет говорить, вот ты на эхе работал, правильно я тебя гнобил. Ну, он меня не очень гнобил, но там были люди. Матвеевич, здравствуйте. Я не часто смотрю вас в прямом эфире, но когда смотрю в записи, просто удивляюсь извечной проблеме с лайками. Вы задумались, в чем причина такого поведения? Я вам отвечу, потому что люди. Понимаете, в чем дело? Это интересный вопрос. Вот вы когда идете и сидит нищий, вы же не всегда ему подаете. Вот они меня воспринимают как нищего, который просит у них. Они не сопричастны эфиру. Они не понимают, что они со мной вместе делают этот эфир. И что это их оплата моих усилий. Понимаете, в чем дело? Они считают, что так должно быть. Поэтому и появляется, вымаливает лайки, а сам, а что сам? Вот вам простой. Еще раз, потому что мы люди, мы так устроены. Больше себе, меньше другим. Ну, заложено в нас. Понимаете, в чем дело? Вернемся. Значит... Украина уже умирала 250 миллионов раз. И понимаете, судьба к Украине не очень милостива. Господь. Потому что именно страна, которая обладает необходимым оружием, деньгами, Соединенные Штаты Америки вдруг получили такого президента, как Дональд Трамп. Ну, правда, Байден был не лучше, но понимаете, в чем дело? Трамп он вот вы видите, какой это человек. На него опереться невозможно. Я вам еще сегодня прочитаю одну интересную вещь. Вот Европа, там слили телефонный разговор. Я не знаю, как они слили. Может быть, специально кто-то из лидеров. Ну, вот такой чувак, он не может определиться, понимаете? Вот надо же, именно Америка при Трампе. Без ее оружия мы погибнем, потому что Европа не успевает. А Европа разучилась воевать и все в основном говорит и так далее. А Путин нас трахает высокомерно и нагло. Почему я это говорю? По сегодняшним сводкам. Группа украинских солдат попала в окружение. По нерасторопности, по... Ну, в общем, короче, вы понимаете. Попала, потому что что-то было недоработано. Вторая группа, она может выйти из окружения. Но... Там такой узкий проход, который контролируется вот просто несколько, что называется, несколько метров. И наверху 150 тысяч дронов русских. И вот, понимаете, сегодня у меня в украинской передаче был такой очень хороший, умный политолог. украинский, Сергей Таран. И мы с ним говорили на эту тему. И я хочу вам сказать, что я был очень зол. Не на него, он замечательный человек. Я никого не хочу ни обидеть, ни так далее. Вы знаете, не люблю это дело. Кроме Путина. Но вот что у нас есть. У нас есть главнокомандующий Сырский. Ни одного слова плохого я не хочу и не имею права сказать про Сырского, потому что, а, я не военный, б, я его не знаю, и то, что русские войска не шагают сейчас по Крещатику, это заслуга в том числе и Сырского. Он главнокомандующий украинской армии. Но вот у нас такое положение. И у меня возникла некая история, которая называется «Ермак и другие». Я вам сейчас объясню. Вот понимаете, когда мы сотрудничаем с каким-то человеком, нам очень сложно с ним расстаться. Вот. В бизнесе за 2 секунды тебя вызывают и говорят, все, ты уже это самое, расчет, сколько там, 4 месяца денег, иди. И ты ищешь другую работу. Вот был Ермак. И Зеленский никак не мог с ним расстаться. Потому что друзья, потому что он помогал и так далее. Я его очень понимаю. Но дело было все хуже. То тут выскакивало, то здесь выскакивало. В результате появился Миндичгейт. В результате в кабинете они поорали друг на друга и расстались. Вот у меня вопрос, не происходит ли сейчас такое с Сырским? Я не могу ответить на этот вопрос. Просто ситуация на фронте, я не могу сказать, что она все хуже. Но если русские продвигаются и не останавливаются, то значит ситуация все время хуже. Виновен... Теперь следите за руками. Виновен в этом Сырский или виновен в этом Мирский или я виновен, не имеет значения. Мы в этом с вами все равно, мы ничего про это не знаем. Это секрет. Тут другое. Ясно, что надо что-то поменять в консерватории. Ну, надо что-то поменять. Так меняй. Не хочешь Сырского увольнять, может быть, он действительно талантливый, потому что вы понимаете, у нас хуже, у нас людей в 100 тысяч раз меньше, техники меньше и так далее, и так далее. Ходим, побираемся у Запада. У нас люди, а не мясо. Надо их беречь. Но если ничего сейчас Зеленский, внимание, верховный главнокомандующий, верховный, если он ничего не будет менять, ну то действительно Путин ко мне придет в Киеве. Скажет, что ты трындел вот тут вот на букву П, а вот я здесь, а ты вот тут вот говорил там слава Украине и так далее. Вот твой Зеленский. Поэтому я чувствую лажу и не понимаю, ее будут править или нет. Вот это окружение. Да, было сказано, что из-за действий неправильного командира фа-фа-ля-ля, я понимаю. Но стратегически, стратегически, вот как бы, или вот это вот наша новая реальность, то есть кроме бомбардировок у нас еще реальность, что еще 5 лет Путин будет отхрумкивать украинскую территорию. Ну хорошо. Вот он дойдет, он же сказал, мы спокойным движением, если вы не отдадите нам Донбасс, ну вот эту вот территорию, мы ее возьмем военным путем, что они и делают. Они еще, правда, и на других фронтах поджимают, но ладно. При этом я не говорю, что это надо отдать. Просто Зеленский вышел и сказал... Мы территорией не торгуем. Все зааплодировали. Я зааплодировал первый. В первых рядах взял его за уши и расцеловал. Ну, хорошо. Поняли мы друг друга. Ну и? Ведь проблема... Давайте... Как я не люблю этой фразы. Давайте честно говорить. А мы что, не честно говорим? Там проблема в чем? Он ведь, если военным путем дойдет, он же признался, что это будет плацдарм до следующего, для последующего движения. Это он становится на 60 или сколько там километров ближе. Ну так он, они отпразднуют победу, и после этого на следующий день они дальше пойдут. Любовь Сапа говорит, там окружение или уже в плен? Насколько я знаю, одна группа, мы, конечно, прочитаем это у бандеровца, одна группа пришлось сдаться в плен. Короче говоря, чтоб сильно не портить вам настроение, да и себе, мне кажется, что Зеленский, как верховный главнокомандующий, он больше с Макроном и так далее. То есть он, конечно, присутствует, он есть, он собирает совещания и так далее. Понимаете? Вот Светлана Иванова, умная. Не начальство надо менять, а мужчины должны вернуться на родину и воевать за свою страну, а не прятаться за границей. Умная Светлана Иванова. Я вас поздравляю. Вот то мы не знали. Кому вы ставите задание? Мужчинам этим? Они вам передают привет. Моя украинская передача называется «Маємо, що маємо». Имеем то, что имеем. Вот имеем это. Русское мясо, чтобы вы знали, при атаках, при Покровской истории, 1200 человек в день украинцы уничтожают. У них своя беда, у нас своя. Не надо вот это вот писать глупости, очевидности. Пойдите на фронт медсестрой. Это глупая фраза, которую я говорю. Но не надо учить кого-то жить. Все достаточно умные. Ну что, Рома Романко, начать банить? Я в плохом настроении, под горячую руку. Сидите лучше тихо, ладно, если вы не поняли, о чем я говорю. Эрик Найман. У него традиционная рубрика... Героическая Украина, ну, то есть он пишет очень много всякие разные события. Рубио, двоеточие. Москва и Киев в конечном итоге примут решение о завершении конфликта. То, о чем они в настоящее время ведут переговоры, Это территория примерно 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем Украины. США не считают реалистичным продолжение безграничной поддержки Киева. А то они, вот это удивительно, безграничная поддержка. Со стороны Америки? Америка не поддерживает Украину, она просто продает оружие. Что, не надо продавать оружие? Или имеется в виду Европа? Понимаете, Рубио опытнейший человек, но выступает как баран. Почему? Потому что территории территориями, а то, что непонятно гарантии безопасности Украины, так это передайте Рубио и Трампу, вот как это Светлана советует. Она ж дает советы. Вот передайте Трампу, где безопасность Украины. Они не решили этот вопрос. Журналист Евроньюс Рауф Оглу. Встреча в Брюсселе отменена, сообщили источники. Ранее журналист, самое интересное, что это сегодняшние новости, но он пишет про вчера. Витков и Кушнер полетели прямо туда. В Америку. США положительно оценили переговоры, понятно. Бельгия отказывается от предложения ЕС об использовании российских активов для оказания помощи Украине. Я вам прочитаю потом. Там такая Бельгия, очень интересно, там выступил важный человек один, который сказал почему. Вячеслав пишет, окружение это российский фейк. Ну, значит, фейк. Правительство Италии задерживает принятие указа, который позволил бы Риму продолжать поставки военной помощи Украине в следующем году. То есть, то, что я вам читаю, все плохо. Глава МИД страны Таяни заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о возможном мирном соглашении, и Рим предпочитает сосредоточиться на дипломатии. Ну и как? Как оно там? Как он сосредотачивается? Европа сучилась, просто невозможно. Модернизация обещанных Чехии и Украине танков не состоялась из-за технических проблем. Рютте, вы знаете, самый на данный момент неуважаемый мною человек. Человек, который ничего не решает, будучи главой НАТО. И претензии у меня к нему не потому, что он не может ничего. Потому что НАТО, вы знаете, что это такое. Он же не самостоятельный. Он глава офиса НАТО, скажем так. А потому что он много трындит по поводу помощи. Вот смотрите. Страны НАТО намерены в следующем году ежемесячно тратить по 1 миллиарду евро на приобретение оружия для Украины. Ну шикарно. На вопрос журналиста. Есть ли у НАТО запасной план на случай провала переговоров и прекращения поставок американского оружия Украине? Знаете, что он отвечает? У меня его нет, не думаю, что нам стоит думать о плане Б. Так что его должен уважать? Минобороны Румынии подорвало украинский морской дрон Sea Baby, который угрожал судоходству в Черном море. В РФ снова подорвали нефтепровод «Дружба». процента украинцев заявили о намерении участвовать в протестах, если Украина во время переговоров пойдет на неприемлемые компромиссы. Тут не уточнено, что имеется в виду. 86,7%, 87 практически, убеждены, что замораживание линии фронта не остановит Российскую Федерацию от новых атак. Сейчас посмотрим, что еще есть. Санкции не останавливают российскую нефть. Goldman Sachs отмечает, что экспорт нефти от Лукойл и Роснефть снизился на 1,1 миллионов барреля, но одновременно экспорт от других несанкционированных российских компаний вырос на 1 миллион. То есть там снизился, тут вырос. Расходы на войну заставили Кремль пожертвовать развитием регионов, пострадает бизнес, медицина, образование. Турецкая компания, чей нефтяной танкер был взорван у берегов Сенегала, прекратит все операции с Россией. ЕС вносит РФ в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Международные новости. Трамп вновь объявил об отмене всех документов, подписанных Байденом с помощью авторучки. Ну, имеется в виду факсимили. Все документы, прокламации, исполнительные указы, меморандумы или контракты, подписанные по приказу теперь известного как автоперо при администрации Джо Байдена, настоящим признаны недействительны, больше не имеют силы. ЕС достиг договоренности о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Иран вновь подготовился к войне, но вместо РФ его основным поставщиком становится Китай. В НАТО приняли решение отменить Совет Россия-НАТО, заявил глава МИД Польши Сикорский. Илон Маск заявил об угрозе исчезновения белого населения. Он прокомментировал публикацию Wall Street Apps о том, что белому меньшинству необходима помощь. 100 лет назад доля белого населения в мире состояла 35%. 50 лет назад 20%, 25 лет назад 15%, а сегодня всего 8%. Дальше идут финансовые новости, в которых черт ногу словит. А вот теперь интересная история. Пишет Леонид Невзлин. Нью-Йорк Таймс, да что такое? Нью-Йорк Таймс со ссылкой на свои источники сообщила некоторые подробности обсуждения мирного плана по войне против Украины. По информации издания, сейчас параллельно ведутся переговоры по четырем отдельным блокам. Один касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, таких как ограничения на будущий размер ее армии, мирного времени, на дальность ее ракет. Остальные три касаются территории, экономического сотрудничества, более широких вопросов. Я не совсем понимаю, кто участвует в этих переговорах. Новое заявление Путина, которое он сделал в интервью индийским СМИ, соответствует этому сообщению. Якобы американская сторона разделила на 4 пакета 27 пунктов мирного плана, хотя изначально предполагалось 28 пунктов, позже оставалось 19 или 20. Но, судя по свежему интервью Путина, он придумал новый повод тянуть время и срывать переговоры, вытащив из дальнего чулана старую игрушку под названием «Новороссия». Теперь это слово звучит в его выступлениях наряду со словом «Донбасс». Следующим поводом водить за нос Запад вполне может стать расширение географии с обязательным сопровождением территориальных претензий Москвы с обязательным сопровождением в виде речей про Рюриковичей и половцев. Теперь про деньги. Есть такой премьер-министр Бельгии Вевер. Ну вот вы понимаете, вы в принципе знаете, что, так сказать, деньги лежат в Европе. И вот непонятно, как эти деньги передать Украине. И вот на трибуну выходит премьер-министр Бельгии Вевер. И он произносит следующий текст. Москва четко дала нам понять, что если ее активы будут конфискованы, Бельгия и я будем ощущать последствия вечно. Я понимаю, что всем это кажется хорошей идеей. Есть плохой парень Путин, у него много денег в Брюсселе. Мы берем их и даем хорошему парню в Украине. Это как поэзия о Робин Гуде. Вот что происходит во время войны. Мы замораживаем активы, недвижимые, суверенные активы. И в конце войны, когда есть проигравшая сторона, обычно по мирному договору, она обязана отдать активы для компенсации победителям. Но кто в этом зале действительно верит, что Россия проиграет эту войну? Это невозможно. Рано или поздно эта война закончится, но Россия никогда фактически не проиграет эту войну, она не признает себя побежденной. Даже нежелательно, чтобы страна с ядерным оружием проиграла войну и стала нестабильной, это даже не в наших интересах. Итак, это иллюзия, что когда-нибудь мы вернем замороженные активы, потому что Россия проиграет войну и будет вынуждена их отдать. Это полная иллюзия. Это басня, которую мы рассказываем себе и стараемся в нее верить. Все за европейским столом убедили себя в этой басне. Дескать, если в конце концов Россия потеряет эти деньги, мы можем уже сейчас их использовать и украсть у Путина. Он должен принять это спокойно. Однако отзывы в Москве не свидетельствуют, что они примут это спокойно. Они дали нам знать, что Бельгия, и вы, и я лично будем это чувствовать до самой вечности. Мне кажется, вечность – это довольно долгий период. Думаю, на русском это означает, что они рассматривают возможность отправить нас в вечность. Они могут произвести контрконфискации в России. Евроклир имеет 16 миллиардов замороженных активов в России. Они их отнимут. Все заводы бельгийцев в России, они их заберут. Потом все европейские страны, остальные, которые согласились на это решение, могут стать уязвимыми к контрконфискации. Суды в России. Они начнут нас судить. Возможно, Россия убедит другие государства, как Беларусь, Китай, возможно, выполнять решения российских судов по конфискации западных активов. Мы ведь не воюем с Россией, да? Мы даже не воюем, поэтому воруем деньги враждебной страны, но проигрываем. И мы не находимся в состоянии войны с Россией, а рискуем контрмерами. У нас есть инвестиционный договор с Россией, поэтому мы испытываем судебные иски и арбитражи. Вот вам правда. Вот вам правда. Пишет Александр Карпец. Несмотря на откровенный провал переговоров в Москве, где фактически отбросили все мирные планы Трампа, а также несмотря на то, что Кремль откровенно тянет время и не намерен прекращать войну, Трамп с тупым упорством заявляет об обратном. Уитков и Кушнер провели достаточно хорошую встречу с лицом, похожим на Путина. Он и лицо якобы хочет завершить войну, жить спокойно и торговать со Штатами. Вы знаете, что вчера он сказал, Трамп говорит. Я уверен, ну, создалось ощущение, что Путин хочет закончить войну. Конечно, он хочет закончить войну. Дайте ему Украину, он закончит войну. Далее прямая речь в стиле Трампа. Он хотел бы закончить войну. Таково было их впечатление. Насколько это соответствует действительности, вы знаете, но их впечатление заключалось в том, что он хотел бы, чтобы война закончилась. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни. Я думаю, он хотел бы торговать Соединенными Штатами, если честно, вместо того, чтобы, вы знаете, терять тысячи солдат каждую неделю. Но их впечатление было очень четким. Он хотел бы закончить сделку. Посмотрим, что будет. Главная фраза. Посмотрим, что будет. Еще один перл о Зеленском. Украине и Байдене, который во всем виноват, с возвратом к Путину, который хочет войну. Я здесь говорил, что у вас нет карт. Тогда было время для урегулирования. Я считал, что это было бы намного лучше для договоренности. Но они в своей мудрости решили этого не делать. Сейчас против них очень многое. Насколько я понимаю, у Уиткофа и Кушнера вчера была очень хорошая встреча с Путиным. Посмотрим, что будет дальше. Вы знаете, когда я был в этом офисе и говорил о том, что у вас нет карт, я говорил, у вас нет карт. Это было время для урегулирования. Я считал, что это было бы намного лучше для договоренности. Но они в своей мудрости решили это не делать. Сейчас против них очень многое. Приходится отметить, постановка вопроса о том, что, находясь под воздушными ударами и страдая от агрессии почти 4 года, украинцы довольны, лишний раз говорит, там он в одном месте говорит, говорит о неадекватности Трампа, который, похоже, все более отходит от реальности. Но это после встречи с Путиным в Москве Уитков и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря для дальнейших переговоров. Сейчас. Просто очень много материала. Причем, понимаете как? Люди пишут об одном событии, мне приходится открывать материал, почему паузы, чтобы смотреть, не, чтобы оно не повторялось прямо вот одно к другому. Пишет Егал Левин. Поражает, с одной стороны, как в том числе, казалось бы, неглупые люди, занимающих определенные позиции, компетентные в своих сферах, тоже ожидают договорняка. Хорошая фраза. С другой стороны, то, как сенсационно подаются такие Новости. Уитков и Кушнер уехали из Кремля ни с чем. Смешно, будто должно быть иначе. Озвучу простые положения. Они остаются неизменными, сколько бы информационной шелухи и инфоповодов ни появлялось. Положение первое. США хотят заморозить войну любой ценой, включая ценой Украины, чему мешают как сам Киев, так и позиция Европы, с которой США все-таки необходимо считаться. Положение второе. Путин не хочет замораживать войну при условиях, когда Украина остается независимым суверенным государством, еще и с армией, которую можно модернизировать и наращивать. Положение третье. Переговоры – это не договорняк, а Кремль тянет время, вбрасывая американцам крохотные надежды. Положение четвертое. Европа не хочет слива Украины, иначе против Европы попрет вооруженные силы Российской Федерации, плюс мобилизационный ресурс и техническая база Украины. То есть, вы знаете, они на захваченных территориях берут людей, чтобы они воевали против своих. Не хочет окончания войны, иначе Путин может заняться Европой напрямую, и не хочет чрезмерно забустить Украину, чего не хотели бы Польша, Венгрия и так далее, включая Турцию, которая не Европа, но часть НАТО и тоже против усиления Украины. Положение пятое. Нет никаких переговоров о равных позициях или, прости Господи, о гарантиях безопасности. Это разговоры в угоду тупых и бедных. Замечательно. Переговоры идут о том, как подчинить Украину, как заморозить, значит, как подчинить Украину Россия, как заморозить войну США и как не дать войну заморозить и не слить Украину, но не забустить ее сверх меры. Европа. Очень хорошо написано. Это все, все остальное, это ебанина, пустословие, дипломатический анонизм, гуляние по Москве, лекции про Полтавскую битву и другая хуетень. Войны всегда заканчиваются. Либо когда одна из сторон разгромлена. В этой войне этого мы и близко не наблюдаем. Либо когда обе стороны полностью выдохлись и просто разошлись по своим углам, этого тоже нет. Либо когда инициатор войны прекращает ее. Путин же не только не хочет прекращать войну, но и перешел к прямым угрозам Европе. Хорошо написано. Очень правильно. Что там? Это я потом вам прочитаю.
Нет, я думаю, что...
Ну, правильно написано все. Сейчас потерпите. Кое-что посмотреть надо. Новости же проходят. Подходят новости. Надо же за ними следить. Нет, это не Саша написал. Это Игаль Левин написал. Это не тот. Так. Хороший прецедент для понимания, насколько важно, как именно будут выдаваться гарантии безопасности Украины в самой Америке. То есть, если они будут выдаваться. Трамп отменяет все документы Байдена, подписанные автоматически, ну вы знаете уже как. Указы, приказы, меморандумы, та-та-та. Даже амнистия. Нам плевать на автоподпись. Мы смотрим на процедуру. Вот смотрите, как интересно. Если гарантии безопасности Украине выдаются не как контракт, ратифицированный Сенатом, а как исполнительное соглашение или президентский меморандум, любой следующий президент может сделать с ним то, что Трамп сейчас делает с документами Байдена. Более того, мало признаков готовности Трампа выдать какие-либо гарантии Украине для ратификации в Сенате. Контракт об обязательстве полного обеспечения требует 2/3 голосов сенаторов. Не только демократы поддерживают, но и республиканцы критикуют пункты возможного мирного плана. Трампу проще обойти Сенат. Это даст быстрый политический эффект. Нам может показаться технической деталью где-то на периферии внимания. А вот стратегической дипломатии мирное соглашение должно быть таким, чтобы его нельзя было отменить позиции следующего президента Белого дома Америки. Ну, правильно. Трамп во время пресс-конференции. Репортер, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей говорит, что он на самом деле гордится, что у него самая большая сомалийская община. И его начальник полиции, Трамп перебивает, ну, значит, он дурак. Я бы не гордился тем, что у меня самый большой сомалийский... Это он так делает. Посмотрите на их нацию, посмотрите, насколько плоха их нация. Это даже не нация, это просто люди, гуляющие и убивающие друг друга. Но самое интересное, что он прав. Но президент не имеет права так говорить. Ну, я вас умоляю. Вы же знаете, умер, шмумер, лишь бы был здоров. В конце прочитаю. Боже, он еще жив, Андрей Кондрашов. Андрей Кондрашов, политический обозреватель, телевизионный, по-моему. Плюрализм и гласность стали инструментами. А, он гендиректор ТАСС стал. Ух ты, боже мой! Плюрализм и гласность стали инструментами подмены наших ценностей. Я не понимаю, вы въезжаете в этот мрак? Плюрализм и гласность стали инструментами подмены наших ценностей. Ну, за это вообще-то расстреливают, за такую фразу. То есть... То есть ценности России в отсутствии плюрализма и гласности. Александр Морозов пишет, придется прочесть, чтобы узнать, какие именно наши ценности подменили с помощью этих коварных инструментов. Ну, я вам уже рассказывал, но это смешно, но еще раз скажу, не буду читать. Но я все время, знаете, то есть отсутствие здравого смысла проверяется даже не войной в Украине. Потому что там есть смысл. Я вас всех захерачу и завоюю Украину, и мой народ передохнет, русский, но зато это будет наше. А бабы нарожают. То есть в этом есть какой-то смысл его домотканный. А тут другое. Россия проверяется по Акунину. Я днем сегодня это рассказывал. То есть, вот Акунин. То есть, должна быть, вот вы знаете, да, очень важно в химических опытах, чтобы было, ну вот, все вот эти пробирочки чистые, вот все вот это, да. Вот Акунин. Это абсолютно, это вот как, знаете, мышка чистой генетической линии. Акунин, всемирно известный писатель. Всемирно известный писатель. Всемирно. И он, как вот эта чистая линия мышей, над ним проводят опыты. Судьи судебного участка номер 371 Таганского района Чхартишвили Георгий Шалович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного такой-то статьей, ему окончательно назначено наказание с учетом ранее назначенного наказания по приговору 2-го Западного окружного военного суда 14 июля 2025 года, внимание, барабаны, в виде лишения свободы на срок 15 лет. Вот знаете, ничего не надо рассказывать про Россию, про граждан, про культуру, про эту ебаную власть. Ничего не надо рассказывать. Надо просто вот это прочитать. Дальше. Срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции. То есть как будто его кто-то будет экстрадировать. На территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Пометки. Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов. Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории Российской Федерации. Я вот, знаете, я вообще с ним не знаком. Ну, я представляю, сидит Чхартишвили, пишет там 285-й том какой-то там истории государства российского или что-то там такое, какую-то свою вот это вот продолжение, да, которое переводится на 500 тысяч языков. Сидит, пьет кофе. И одновременно он террорист. Террорист. И экстремист. Нет, ребята, понимаете, это нечто, есть такое выражение, нечто с чем-то. А книжки его и фильмы, а вы что думаете, вот эти вот его фильмы, они, вы думаете, они идут сейчас, вот, ну, которые сделаны по его книгам? Ничего не идет. Книг его нет, все. Ну как, продавать книжку террориста и экстремиста? Фантастика. И потом, да, вот эти вот выступают, что-то такое говорят. Все нормально. Какой срок писателю Акунину? Тут 15 лет за терроризм. А что он взорвал? Нет, ну понимаете, терроризм, он разный бывает. Это прекрасно. Понимаете? Это прекрасно. Это феерия. Пишет Венедиктов. Ты не понимаешь, так часто начинается разговор с людьми, занимающимися разного рода переговорами. Ты не понимаешь, говорят мне люди, лично знающего Зеленского. Больше всего он опасается народных выступлений, уличного противостояния, Майдана, если он подпишет то, что может вызвать протесты в Украине. И вот вишенка на торте. То есть факты подтверждают, я вам это читал. 51,3% украинцев готовы выйти на улицу в случае подписания Зеленским несправедливого соглашения. 44% не готовы. Такое вот дополнительное ограничение в переговорах. Орша пишет, Трамп завидует, что так можно. Он бы Байдена посадил на 15 лет и сказал бы, террорист и экстремист. Это гениально. Офигеть. Вот, посмотрите, почему я вам показываю эту фотографию. Самое холодное место в России находится самое холодное место на Земле находится в России. Вот видите, дом – это метеостанция. Почему я вам это показываю? Катавася. Да, про пиво обязательно расскажу. Сейчас я пометку сделаю про пиво. Секунду. Сейчас. Нет, не Аймекон. Почему я вам это показываю? Потому что вы знаете, что Александр Гонопольский или Александр Леви Гонопольский как-то, он подыскивает мне дом престарелых. Но, чтобы я ему не мешал, он мне обещает, что если я буду плохо себя вести, Вода, спасибо большое. Как всегда, появляется, очень люблю его. Значит, нет, Алена Соколова, не спешите заканчивать стрим. Мы на пути к 2000 лайкам. Я думаю, это реально. Ну, хорошо, я еще не заканчиваю. Значит, и он мне говорит, что вот где-то там в Хабаровске будешь ко мне плохо относиться. Ну, и вы знаете знаменитую фразу – любите своих детей, потому что именно им решать, в каком доме престарелых вы будете. Но я, вот самое лучшее место. Нет, действительно, Оймякон и так далее, вроде, да, но сейчас вот именно это. Верхоянск стал самым морозным уголком планеты. Сейчас здесь круглые сутки держится температура около 50 градусов. Минус 50. Минус 50. Мазафака. Минус 50 градусов. Для сравнения, на российской антарктической станции «Восток» сейчас по-летнему жарко. Минус 30. Холодная аномалия в Верхоянске продолжается уже больше месяца. Он стал самым холодным пунктом России. Средняя температура минус 39. Мама родная. И там живут люди. Кстати, National Geographic, вы можете в Ютубе поискать. Там очень много и аматоров, так сказать, людей, которые туда ездили, показывали, и Аймекон показывали зимой. Ну, знаете, это интересно. И наши фильмы, и иностранные. Очень много. Это страшно интересно. В HD очень хорошо снято. Немного развлеку. 21 век. Слушайте, вы островный человек. Александру на заметку. Но есть Катя. Катя меня отобьет. А может быть, не отобьет. Мы не знаем. Якубова, Саша, сообщите адрес дома престарелых Матвея Юрьевича. Я туда свекра определю, и Матвею Юрьевичу будет не скучно. И я буду пана Матвея навещать. О, боже мой, какой кошмар. Кофе. У меня много материалов про кофе. Но я не знал такие обстоятельства. Вот мы знаем, что кофе есть в зернах. Кофе перемолоть будет граунд кофе. Ну, молотый кофе. Но есть проблема. Значит, нужна высокая температура, его заварить как-то, что-то вот такое. И я помню, и вы помните, как в Советском Союзе еще в старые времена был индийский. Кстати, я его люблю, я его часто покупаю. У него специфический вкус — индийский растворимый кофе. Помните, в таких плоских банках. И вот мы с вами знаем граунд кофе и растворимый кофе. И, так сказать, откуда появился этот растворимый кофе? У нас же для умных стрим. Попытки создать... Это пишет сайт Gizmedio, между прочим. Попытки создать кофе в форме порошка, вы не поверите, предпринимались в 18 веке. Как такое может быть? В 1771 году Джон Дринг получил патент на кофейный состав, ранний вариант растворимого кофе. Позднее компания из Глазго заявила о собственном изобретении — Кэмп кофе. А в 1901 году японский химик Сатори Като представил порошковый кофе, powdered кофе. То есть, вот можно сказать, что либо 1771 год, либо 1901 год, как хотите. Первое значимое применение таких продуктов нашли военные. Вот здесь Евмаст правильно пишет. Был сделан для армии США. Компактный порошок позволял обеспечивать солдат кофеином без тяжелых приспособлений для варки. В России растворимый кофе продавался с середины 19 века. Ну, я так думаю, что и в России, и в Украине, то есть вот весь этот регион, потому что Украина тогда была просто приложением к Российской империи. Так, согласно объявлению в газете «Кавказ» за 1852 год, предлагался к продаже новоизобретенный английского приготовления кофе в плитках, совершенно готовый, удобный для употребления в дороге и не подвергающийся порче от холода или теплоты. Ну, послушайте меня, 20 минут, 4041 человек, я тогда дочитываю и заканчиваю. Вы не можете набрать 200 лайков, да, принципиально, ну, я тоже, в принципе. Я как Владимир Владимирович, не хотите, так... Настоящий прорыв произошел только в 1930-х годах, когда Бразилия накопила большие запасы нереализованных зерен. 30-й год. В поисках решения страна обратилась к специалистам компании Nestle, которые уже умели производить молочный порошок методом распылительной сушки. Технологию адаптировали под кофе. Сваренный напиток, слушайте, вот как делается, но я не знаю, сейчас, наверное, как-то по-другому, но Смотрите, сваренный напиток упаривали до концентрата, а затем распыляли в поток горячего воздуха, превращая в сухой порошок. Представляете, додуматься. То есть сначала варишь кофе, потом выпариваешь, получается вот эта жижа такая, и ее под давление в горячий воздух, который бьет, он мгновенно высушивает это. Так продукт впервые стал востребованным и быстро вышел на рынки США, затем Европы, Канады и Японии. Современная технология другая. Зерна обжаривают, перемалывают. Гениально. Заваривают и получают густой экстракт. Затем его охлаждают до минус 40 градуса, замораживают и просто дробят на гранулы. Поняли? Там распыляли с горячим воздухом, а здесь, понимаете, да? То есть заварили вот эту вот густую массу, охладили до минус 40 градусов, она превратилась в камень, а потом в промышленную кофемолку. Понимаете? Чтобы усилить аромат, на поверхность гранул могут напылять кофейное масло, полученное механическим способом из обжаренных зерен или использованной гущи. Сильно. Да, я тоже, Нина Алладова, я тоже помню, вот вы пишете, в моем детстве продавали кубики прессованного кофе с молоком и сахаром, мы его ели прямо так, да. Ну, такое. Завтра, напомните мне, я прочитаю вам тогда, другое, вот как кофе пить. Там такая полумедицинская статья, такая, ну как вам сказать, то есть когда кофе тебя бодрит, когда это самое. По поводу кофе хочу вам сказать вот что. Во Львове, где я жил, на улице Кутузова, был магазин, он и сейчас есть, там девочки, но они меняются, я прихожу, говорю, вот я жил в доме 37, и они, значит... Там, я рассказывал про этот магазин, там всегда был один набор всю жизнь мою детскую. И там была довольно интересная вещь. Там никогда не было кофе. Я до 5 класса ни разу не держал в руках банан. Я знал, что есть банан. Я его видел в мультфильмах, в фильмах, банан. Но я просто ни разу. А вы знаете, апельсинов не было вообще. А мандарины, они были только на елке. Вы знаете, да, их? Представляете? Вот это символ совка. Мандарины на елке. Фавидин. Это у вас через экстракт. У нас в Российской Федерации православно, только через исповедь батюшки. Значит, да, такое вот, да, есть что вспомнить. И вы знаете, вот пройдет 100 лет, и никто даже это вспоминать не будет. Все вот эти наши переживания, кому они нужны? Никому. Про пиво. Я покупал пиво, не понимал, какое будет бандеровец, никуда не денется. Я покупал пиво, там что-то вот такое. Ну, для меня все пиво было... А потом я познакомился с моим дружком. Мы с ним сейчас давно не виделись. Он сейчас стал менее активен как бы в соцсетях, не знаю почему. Айдером Муждабаевым. Айдер был заместитель главного редактора «Московского комсомольца». Я там публиковался еще в период перестройки. И он невероятно остроумный человек, придумывал заголовки и прочее, прочее. И он был фанат пива. И он меня водил по московским пивным. И он меня завел, вы, наверное, знаете, по-моему, это Бельгия или... Короче говоря, прямо над столом кран, вот слева кран, стеклянные трубы, и ты набираешь, там счетчик, вот такой. Но я вам хочу сказать, что Багро, который, когда я к нему хожу в гости на наши субботние посиделки, когда мы, как мы шутим, едим просрочку, то он меня спрашивает, ты будешь там фильтрованная, нефильтрованная. Вот. Но мне и то вкусно, и то вкусно, черт его знает. В Киеве варят пиво. Просто фантастически. Теперь пойдем к монстрам. Может быть, вот это вам прочитать, но это так мучительно. Сейчас я посмотрю, много ли непрочитанные. Ого! Сейчас, дайте разобраться. Вы знаете, тут, как говорилось, в советские времена без пол-литра не разобраться. Надо сначала посмотреть тексты. Верните Ермака. Ага. Так. Так, последствия про американское. Вот, в принципе, я понимаю, что надо прочитать. Вот это. Почему он перестал переводить, я не понимаю. Попробуем. Нет, ему наплевать. Подождите, я переведу в И. Потому что хороший материал. Ой, боже мой. Так. У меня даже кнопка есть. Переведи этот текст на русский. Поймет он меня, но должен понять. Вот смотрите, вот Грок это понимает, а этот не понимает. Я выложил текст, пишу, переведи этот текст на русский. Вы прислали просьбу перевести, но самого текста в сообщении нет. Спроси, это не верхний текст? Фак. Бандеровец 4.12.25 года. Послесловие после большого ничего. Сначала преамбула. Уитков имел разговор с президентом Украины. Отчет сразу после возвращения из Москвы. Протокол был соблюден. Утверждение о том, что Кушнер и Уитков не полетели от Путина в Киев, выполняя условия Москвы, фейк московской пропаганды. Это от нашего куратора. Как нам сообщили, встреча не состоялась по причине необходимости отчитаться о встрече в Москве президенту США, сформировать дальнейшую позицию на переговорах с Украиной, уже потом такие переговоры проводить. Теперь к сути дела. В Белом доме состоялось совещание Трампа, вице-президента и госсекретаря с участием Уиткофа и Кушнера. Дали информации очень мало, но чем богаты. Кушнер и Уитков разошлись в оценках успешности встречи. Кушнер отнесся скептически к ее результатам и поставил под сомнение искренность мирных намерений Путина. Второй убеждал Трампа, Уитков, в искреннем желании Путина закончить войну и вернуться к нормальной жизни. Госсекретарь Рубио высказал свое личное мнение. Искренность намерений Путин должен подтвердить действиями и конструктивной работой над мирным планом по Украине во время будущих переговоров. Третье. Уитков подробно отчитался о всех бизнес-предложениях Москвы и настаивал, что именно они подтверждают искренние намерения Путина. Ведь когда работает бизнес, молчат пушки. Ну, тут важнее бизнес или пушки. Четвертое. Вице-президент Венс на совещании занял нейтральную позицию и фактически поддержал госсекретаря США, заявив, что время и действия покажут, искренен ли Путин в своем желании закончить войну. Пятое. Все участники согласились с тем, что нужно попытаться достичь компромисса с украинской стороной по территориальному вопросу, который присутствующие считают ключевым в достижении возможного перемирия. Это правда. Шестое. Сформированные американские расширенные предложения по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Они будут представлены нашим представителям во время следующих переговоров. Седьмое. Президент США в итоге поддержал позицию госсекретаря и своего зятя. Путин должен действиями подтвердить свое желание заключить соглашение в ближайшие месяц-два, а если это не произойдет, то нужно будет усилить санкционное и дипломатическое давление. Вот это я хотел бы прокомментировать. А как он должен продемонстрировать? Вот вам покажется странным мой вопрос. Ну вот как он должен продемонстрировать? Вот Путин сидит, как продемонстрировать? Перестать бомбить или позвонить и сказать, я готов прекратить огонь. Вот тут же понимаете слово продемонстрировать? Отменить атаки на украинскую территорию. Стас Кондрашов умер в 2007-м, Андрей Кондрашов, директор ТАСС, не родственник ему, а однофамилец. Ну, что делать? Все стороны согласились с необходимостью довести переговорные усилия до логического конца. Принято решение пригласить украинскую делегацию в США для дальнейших переговоров. Госсекретарь США получил поручение вместе с Кушнером и Уиткофом сформировать американские предложение для украинской стороны. Ну что там делает Уитков? Это просто как резюме. Это уже пишет Бандеровец. Очень сдержанное и осторожное заявление президента США относительно результатов переговоров в Москве и будущих перспектив мирного процесса – это результат совещаний. Никаких фанфар, только фраза «посмотрим». Ничего не решено. Позитивом является то, что зерно сомнений в искренности намерений Путина, который посеял Рубио, полил своими сомнениями Кушнер. Посмотрим, что будет дальше, и ожидаем переговоры Умерова и Игнатова в США. Они будут тяжелыми, основным станет территориальный вопрос. О встрече европейских советников по безопасности с Умеровым рассказывать по факту нечего. Умеров отчитался о переговорах в Вашингтоне. Стороны поддержали миротворческие усилия США и настаивают на участии Европы в дальнейшем мирном процессе. Стороны готовы обеспечить и словом, и делом послевоенные, уже оформленные в документ гарантии безопасности для Украины, по сути, все. Впервые на таких переговорах нашу страну представлял Умеров вместо отправленного в отставку Ермака. После переговоров один из европейских советников из одной из ключевых для нас стран назвал Умерова диктофоном, который поразил отсутствием каких-либо инициатив и своего видения дальнейшего развития как переговорного процесса, так и перспектив общего развития событий. Теперь от себя, пишет Бандеровец. Пик переговорной лихорадки мы прошли. В следующей неделе все будет идти по треку снижения градуса напряженности вплоть до осознания Трампом истины, что его Путин в очередной раз водил за нос. С Нового года начнется горячая фаза предвыборной борьбы за кресло в Сенате и Конгрессе. И именно она, в случае, если переговорный процесс будет окончательно дискредитирован, неуступчивостью Путина, будет диктовать дальнейшие решительные шаги сильного и решительного президента США. Цитата. Трезво воспринимаем реальность, помогаем войску последним, не лезем в умирайку, для этого нет никаких причин. Сейчас будет очень тяжело на информационном фронте от потока вбросов из заказных материалов от уважаемых СМИ, в кавычках, инспирированных и оплаченных РФ, с общим рефреном «все пропало, сдавайтесь, пока не поздно, не слушайте вранья». Я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы вы получали взвешенную и достоверную информацию из первоисточников, а не московских помоек. Сегодня я обязательно дам социологию по России. Хорошего дня и хороших новостей. Ну, раз пошла такая пьянка, я сейчас посмотрю, есть ли это социология. Нет, пока нет. Важно. Давайте просто переведу онлайн. Это важная информация. Американцы не желают терять ни украинские, ни европейские рынки для своих оружейников. Второе. Разговор про ограничение на поставку американского оружия в Украине, в Украину, ни сейчас, ни в среднем периоде не идет. Третье. Путин был проинформирован Кушнером и Уитковым, что Соединенные Штаты не собираются останавливать Украину, вооружать Украину по программе Pearl. Это вот эта программа, которую Путин требовал остановить. однако могут предложить на законодательном уровне запрет на продажу Украине, подчеркиваю, продажу Украине, боже мой, переводить, дальнобойного оружия производства США. Ну, а украинцы могут стрелять, куда они хотят. Нидерланды, Исландия, Ирландия и Испания отказались от участия в Евровидении из-за участия там Израиля. До конца недели ожидаются заявления еще нескольких национальных вещателей, телевещателей. Ну, ладно, пусть будет так. Это я уже завтра прочитаю. Так, завтра пятница. У меня тяжелый день, потому что я много чего пишу. Эфиров у меня дополнительных никаких нет, по-моему. Или есть, или нет. Ну, неважно, они в утреннее время. Значит, смотрите, будет передача в 16 часов. Если что-то будет такое совсем неожиданное, то Роберт перенесет вправо-влево. Вы все будете знать. Как там каприз? Пригласим каприз. Напомните мне, например, например, давайте в выходные, в субботу. А завтра я буду вести эфир вечерний с Александром. Боже мой, спасибо. Александр Штейгер купил чашку кофе. Спасибо вам большое. Поэтому половина народа может не приходить, потому что вы считаете, что эти эфиры чем-то принципиально отличаются. Или Сашу не любите, или меня, или считаете, что я двигаю своего ребенка. Значит, 16, пока что 16 и 21 час. Как планировали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, чем можете помогать каналу. Сообщайте другим о канале. Звоните родителям и детям прямо сейчас, даже если вы в ссоре. До свидания.